Григорий Федорец. Сирийский марафон. Книга 2, часть 1. ГРУ. Оперативное вмешательство. Текст читает Иван Никонов. Невидимое вижу, неслышимое слышу. Глава 1. Все только начинается. Алеппо, Сирия, июнь 2016 года. Танковая пушка коротко тявкнула и через 2 секунды грохнула, вызвав немалый камнепад на усыпанный обломками домов асфальт. «Что там?» – буднично поинтересовался Кайда, продолжая неспешно листать малюсенький блокнот с испещренными английскими буквами и арабской вязью страничками.
«Наши снайперов контрапупили, а то развелось их тут, что на барбоске блох. Ни пройти, ни выйти. Непорядок».
Чупа-чупс не отрывал взгляда от мерцающего в полумраке глухого угла комнаты монитора ноутбука. «Ну вот, мил человек». Александр перешел на французский. «Выходит, ты наемник. За денежку немалую приперся сюда. И прихватили тебя вот невезуха со снайперской винтовкой в руках». «Ясное дело, винтарь случайный у тебя. Шел мимо, а он лежит. Ты подобрал, не пропадать же добру».
«И что это меняет? В Алеппо таких не одна сотня».
Дернул подбородком сидящий прямо на горке битых кирпичей пленный со скованными за спиной руками. Он из-под тишка пытался осмотреться в помещении полуразбитого дома, на втором этаже которого группа устроила полевой штаб. «В принципе, мало, но есть нюансы. Для тебя в особенности. Для меня, как офицера военной разведки, интерес к твоей кислой персоне нулевой». Кайда лениво помассировал виски. «Голова трещит с утра. Давление падает, что ли?» «Да». «Отсюда вытекает. Передам тебя найденыш сирийской контрразведки. А там про гуманизм и конвенцию не в курсе». Александр поднялся и сделал пару шагов взад-вперед. «Снайперов обожают страсть. Давеча одному такому в мошонку паяльником тыкали. Включенным, ясное дело. Крику было. Да. Хорошо, сердечко не выдержало. Быстро откинулся. А ты, парень, крепкий. Чего-то на лирику потянуло. Возраст.
Может, господин офицер, как-нибудь договоримся?»
Пленник смиренно опустил глаза в пол. «Но как-то уж слишком смиренно», — мелькнуло в голове у Кайда.
«Ты, сиротинушка, про грошики, которых у тебя в данный момент нет. Но ежели тебя отпущу на все 4, тогда в клюве припрешь или на карте мира крестиком место обозначишь, где они припрятаны, так?»
Ухмыльнулся Александр, не скрывая разочарования на лице. «Скучно. Девушки. Ущербность фантазии в наличии».
«А если расскажу о дислокации отрядов, командирах и прочих тактических секретах?» — гнул свое пленник.
«Конечно, расскажешь. И про бандочки ваши, и про локацию их, и про курбаши. Сирийцам и расскажешь. Мне такие секреты без надобности».
Александр повернул голову, удерживая на периферии зрения наемника.
«Эй, парни, забирайте наемничка и прямиком в контрразведку. Заболтались мы тут».
За стенкой в соседнем помещении послышались характерные звуки встающего человека. Клацнул металл, и в дверном проеме возник здоровенный сириец в камуфляже. Автоматный ремень по диагонали пересекал мощную грудь. На бедре массивный стечкин торчал из полуоткрытой кобуры. Вопросительно взглянув на Кайду, он после полученного кивка в 4 шага подошел к пленному. Не напрягаясь, ухватив за ворот куртки, рывком, будто шелудивого щенка, поставил на ноги. Развернув, поддал коленом к выходу. Удержаться после крепкого пинка, да еще и со связанными за спиной руками в полутемной комнате, было делом непростым. Но наемник справился и, твердо шагая, двинулся впереди конвоира.
«Прощайте, коллега!»
Кайда неожиданно перешел на английский.
«И советую, будьте разговорчивее. Игру в молчанку, боюсь, наши союзники не оценят. Мистер Джимми Эртон, мастер-сержант корпуса морской пехоты США».
Вот тут-то пленный споткнулся и замер. Александр, неспешно поднявшись, подошел вплотную.
«Поговорим или предпочтете билет в один конец?»
«Думается, черти на небесах по вашу суетную душу уже ритуальные пляски устроили, да сковородочку раскалили до бела ожидающие. Определяйтесь, дружище».
«Поговорим», — выдавил через паузу американец. «Пить дайте».
«Да, Дима, как же, мы ж не звери. Кожаным креслом не располагаю, не обессудьте, а табуреточку выделим, не пожалеем».
Кайда кивнул сирийцу, и тот вернул пленника на место.
«Вот и табуреточка нашлась, седай, хлопчик». Александр рукавом куртки стер густой слой пыли с патронного ящика. «Чайку накапаем в момент, все для дорогого гостя».
Облачко пыли махаоном спорхнуло вверх, но простреленное острым лучом солнца медленно стало оседать. Кайда вернулся к импровизированному столу, собранному из щербатого куска толстой фанеры поверх кирпичного столбика. На нем стояли, в числе прочего, два термоса и металлические кружки. Взяв в руки термос поменьше, встряхнул его и, открутив пробку, наполнил кружку до края.
«Видишь, дружище, мы, русские, все делаем от души, не скупясь. Чаю и то до краев. Пей на здоровье».
10 дней назад.
Комплекс зданий ГРУ. Улица Гризодубовой. Москва.
Пустынный коридор 3-го этажа сделал поворот на 90 градусов, и Кайда, двигаясь энергичным шагом, оказался перед глухой перегородкой из матового стекла.
«Не для слабонервных, блин. Хорошо, дед предупредил, а то, как в чародеях, начинай блажить. Люди, ау!»
Пробормотал он себе под нос, отыскивая глазами щель приемника карточки. Замерцала зеленая полоска в перегородке на уровне груди, подсвечивая приемник, и Александр аккуратно вставил пластиковый прямоугольник пропуска. Раздался тихий звук, фрагмент перегородки, дрогнув, отошел вглубь и откатился в сторону, открыв дверной проем. Вспыхнул яркий свет, осветив неглубокий тамбур, запертый такой же на вид перегородкой. Кайда шагнул вперед и тут же услышал звук закрываемой за спиной двери.
«Шлюзовая камера япона-матрена», — тихо хмыкнул он. «Сейчас еще дихлофосом обольют для полной дезинфекции. Санпропускник, мля».
Накал ламп чуть ослабел, и, коротко вздохнув, отползла дверь перед ним, неразличимая в общей плоскости стекла, открыв небольшой холл. Прапорщик в цифровой униформе козырнул. «Ваши документы». Александр открыл клапан верхнего кармана, двумя пальцами вытянул удостоверение личности. Слечив фотографию с оригиналом, офицер вернул документ.
«Товарищ генерал ждет вас. По коридору прямо дверь с номером 7».
Кайда молча кивнул и направился вглубь по неширокому коридору, на который выходили пронумерованные двери-близнецы. Трижды стукнув костяшками пальцев в семерку, он услышал генеральское «входи» и повернул ручку. В просторном кабинете за большим столом, подпертым столиком на две персоны, генерал смотрелся абсолютно гармонично.
«Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!»
Губы Александра чуть дрогнули в улыбке.
«И тебе, товарищ подполковник, здравия!»
Терентьев легко поднялся из кожаного кресла с высокой спинкой.
«Рад видеть. Проходи, устраивайся. По чайку или кофейничать будем?»
«Лучше чай. Так понимаю, разговор не короткий».
Кайда крепко пожал протянутую руку.
«Правильно понимаешь. Покалякать за жизнь сейчас не выйдет. Со временем дефицит, как говорил Аркадий Райкин. Давай сразу к делу».
Алеппо, Сирия, июнь 2016 года.
«Вижу, напился вдосталь. Вот и ладушки. По-английски будем балакать или на языке предков предпочитаешь? Бабушка из-под Марселя? И уже Южанина видно за версту».
Кайда дружелюбно посматривал на американца, пригубляя воду из кружки.
«Мой французский, сэр, не в лучшей форме. Давно практики не было. Давайте на английском».
Морпех тщательно вытер губы тыльной стороной ладони.
«Гуд, по рукам, и мой английский тяжеловат. Диалог с носителем языка пойдет на пользу».
Подполковник улыбнулся.
«Вот тебе, Джимми, бумага и карандаш. В качестве аванса напиши установочные данные на всех сотрудников разведки и спецназа стран НАТО, что в данный момент зависли в Восточном Алеппо».
«Имена, фамилии, должности», — вздохнул американец.
«Угу, и не только. Как выглядят сейчас позывные, псевдонимы? Наверняка офицеры вашей военно-морской разведки объясняли, что это такое. Так?»
Кайда смешно пошевелил носом.
«Подложи дощечку. Вон, рядышком валяется. Писать удобнее будет». Александр, пройдясь по комнате, сделал несколько круговых вращений руками, разгоняя кровь по мышцам. «Чупа-чупс, маякни носорогу, пусть подтягивается. Консилиум треба». «Сейчас свистну, командир. Заодно и повечеряем. Ночью в поиск?»
Морозов скосил глаза на Кайду.
«Точно так, в поиск. Не хотелось бы, но...»
«Надо». Подполковник подвигал ноздрями, принюхиваясь. «Жареным мясом потянуло. Откуда? Само на сковородку упало».
«Да боже ж мой, конечно. Курица, птица бестолковая. Гуляет себе где ни попадя. Чуть не уследишь, уже на сковородке».
Спрятал улыбку Чупа-Чупс и скороговоркой забубнил в микрофон рации.
«Толстяк вызывает дохлого! Толстяк вызывает дохлого!»
«Дохлый на связи!»
Тут же откликнулся выносной динамик голосом капитана Еремеева. Кайда ухмыльнулся. «Прям дети малые, шифруетесь, как мелюзга в песочнице!»
«Зато дешево, надежно и практично!» Подражая папановскому лёлику из бриллиантовой руки, отбарабанил Морозов, но не удержался и прыснул, как девица в кулак.
Налегая на куски жареного бройлера, не забывая прихватить толстые куски сахарного помидора, носорог поинтересовался.
«У начальства будут особые хотелки для нынешней охоты?»
«Будут, господин капитан, все непременно. Слухачи Шопена сутки шерстят эфир на предмет болтунов с признаками носителей европейских языков. Ну и янки, само собой».
Александр оглядел полевую скатерть-самобранку.
«Вырисовывается картинка на предмет наличия оных. В количестве 13 горлопанов, трое явных лягушатников, два британца, 5 америкосов и троица немчуры».
Подполковник, подхватив свисающую половинку огурца, отгрыз приличный кусок и вкусно захрустел.
«Интернационал, мля, душегубы всех стран, объединяйтесь и размножайтесь. Не пора ли нам нарушить идиллию, проредить стаю воинствующих акул капитализма?»
Чупа-чупс, свернув трубочку кругляш тонкой лепешки, макнул кончик в красный соус.
«Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер, да я».
Задумчиво продекламировал Александр. «Нужен язык, информированный, желательно в офицерском звании. Наклевывается любопытная комбинация».
«Из америкосов, так понимаю?»
Носорог внимательно посмотрел на подполковника.
«Совсем не обязательно. Даже желательно европеец, но их благородие как-то треба вычислить белую кость. Думайте, парни».
Кайда, размышляя, доживал огурец.
«Ну, раз доктор говорит в морг, значит, так тому и быть. Витает...»
Капитан нарисовал пальцами замысловатую фигуру в воздухе. «Идея. Однако обмозговать надо мало-мало». Еремеев встал в полный рост.
«Ну-ка, малец, отойдем в сторону, не будем дяде мешать думу думать, пошепчемся тишком».
Морозов кивнул и, дожевывая лепешку на ходу, послушно вышел за капитаном из комнаты.